и общественная картинная галерея площадью.
Интелсат и Ирансат или Бадр 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, сегодня в продолжении беседы об исторических и туристических достопримечательностях столицы Ирана мы предлагаем вашему вниманию Бурдж-Милад, самое высотное здание в стране и шестую по высоте телекоммуникационную башню в мире, символ столицы Ирана. Зарождение искусства в Иране уходит в далекое прошлое, а архитектуру по праву можно назвать древнейшим из искусств. Расцвет и развитие архитектуры древнего Ирана свидетельствует о том, что эта страна была одним из первых центров градостроительства и сооружения плотин инженерного дела в целом. Примером тому служит полуразвалившееся, но сохранившееся по прошествии многих столетий свою привлекательность здания, старинные плотины и деревни. Как следует из археологических надписей и текстов востоковедов, искусство и ремесла зародились на этой земле где-то 5000 лет назад. Теперь в третьем тысячелетии искусство и архитектура благородной персидской земли воплотилось в еще одном шедевре – Бурдж-Милад. Оно возвышается на высоту 435 метров в иранской столице Тегеране, удивительным образом сочетая в себе новейшие технологические разработки с изяществом персидских архитектурных традиций. Приковывая взор к этому высотному шедевру персидской архитектуры, мы убеждаемся в величии и великолепии шестой по высоте в мире телевизионной и коммуникационной башни. Этот предмет национальной гордости, признак развитости и динамичности, представляет собой гигантский комплекс, размещающий в себе различные культурные и технические строения и считающийся непревзойденным культурно-туристическим центром в Тегеране. Телебашня Милад – это многофункциональное небоскребное здание, расположенное на фундаменте площадью 17 тысяч метров. С точки зрения широты землепользования головы башни занимает первое место среди телекоммуникационных башен мира. Телебашня «Боджа Милад» также занимает 20 место среди высочайших свободностоящих сооружений в мире, то есть строений без поддерживающих мачт и проводов, и является первым по высоте на всем Ближнем Востоке. В ее функцию входит обеспечение беспроводной телекоммуникационной связи Тегерану, оптимизация расширения телевизионного вещания, различные помещения, предназначенные для телевидения, радиовещание, телекоммуникации, метеостанции и служб управления дорожным движением. Инженеры в первом плане для строительства Боджа Милад изучали 21 точку Тегерана. Среди них были выбраны 4 точки, а в конечном счете холмы Куенаср в районе Гиша на северо-западе Тегерана. Строительство башни под названием Ядман, международный центр связи в Тегеране, началось в декабре 1997 года. После 3 лет технико-экономического обоснования, а в 2001 году по предложению Исламского горсовета Тегерана по случаю столетия со дня рождения основоположника Исламской республики Иран имама Хомейни была переименована в Боджа Милад. Строительство телевизионной башни в северо-западной части иранской столицы длилось 11 лет. Введение в эксплуатацию башни состоялось 7 октября 2008 года. Культурно-художественный комплекс Боджа Милад считается источником стабильного дохода для города Тегеран. Он состоит из различных частей – самой башни, конференц-зала, туристических помещений, залов для выставки и фестивалей, спортивных площадок, пятизвездочной гостиницы, торгового центра и административного центра. Боджа Милад представляет собой великолепное сооружение из стекла, стали и бетона общим весом 150 тонн. В основании башни лежит восьмиугольный вестибюль, над ним возвышается основное здание, а мачта антенна упирается в облака. Наибольшая толщина головы 60 метров на высоте 280 метров. Общий объем проекта около 63 тысяч кубометров, а стеклянная поверхность составляет около 17 тысяч квадратных метров. Общая форма остова башни – центральный восьмиугольник с четырьмя плавниками и трапециевидной формы внутренней стенкой. Основная часть фундамента начинается с нулевой отметки и продолжается до отметки 315 метров. В основе башни движутся 6 панорамных лифтов со скоростью 7 метров в секунду и поднимают посетителей за 50 секунд до верхнего строения башни. В основе башни располагается 1868 эвакуационных лестниц. Остов используется только для движения панорамных лифтов и механической части. Восьмиугольный остов построен в 6 этажах и на площади 17 тысяч квадратных метров. Цокольный этаж и вестибюль отведены для принятия посетителей. Арочная монолитная бетонная крыша этого здания считается самой видной бетонной работой современной архитектуры. Дизайн на крыше представляет геометрические фигуры персидского узла. В вестибюле башни установлено 6 эскалаторов, перемещающихся до 9000 человек в час, и 4 лифта вместимостью 21 человек. На первом, втором и третьем этажах башни расположены 83 бизнес-номера, ресторан международной кухни, кафетерии и общественная картинная галерея площадью 200 квадратных метров. Первый и второй подземные этажи включают офисные помещения, эксплуатацию, строительные установки, мониторинг и центр обработки данных. Для этого комплекса характерен своеобразный метод выполнения X-образных основ и изогнутая крыша вместе с использованием одного сорта бетона вместо камня на наружном фасаде вестибюля. На этом этаже вестибюля размещены приемные, пропускные системы, будки билетов и карт, зал ожидания, кинотеатр и помещение для представления макета комплекса, высокоскоростные лифты, банк и банкоматы. Гондола башни насчитывает 12 этажей, 4 из которых готовы для всеобщего посещения. В первом же посещаемом здесь месте внимание посетителей привлекает макеты высочайших башен мира и 10 иранских башен из сырого кирпича и другие расстановленные в стендах изделия кустарной промышленности, а также продавцы в традиционных костюмах. Во внешнем помещении расположена открытая смотровая площадка с обзором в 360 градусов, диаметром 60 метров и площадью 2680 квадратных метров, где посетители могут за 10-15 минут смотреть Тегеран. Второе место после открытой площадки находится на 12 этаже на высоте 302 метров и площадью 600 квадратных метров, известном как «Гнездо Феникса» или «Небесный свод». Стеклянный свод высотой 13 метров, установленный на восьмиугольной стене в центральной части этажа. Эта стена рассказывает об истории и древней культуре Ирана. Это уникальный шедевр опытных иранских художников, которые красивейшим образом, сочетая металл и свет, воссоздали на вершине башни Милат волшебную атмосферу. Это художественное произведение выставляет на показ набор символов, мифов и старых версий древней иранской земли, а также процесс развития 9000-летней культуры и цивилизации иранцев от Великой империи Древней Персии до современности в спектре золотого, сине-фиолетового цвета. Наличие красного флага купола имама Хусейна, да будет мир с ним, на синем и золотом фоне вызывает у посетителей духовные и религиозные чувства. На пятом этаже башни представлены статуи и бюсты иранских знаменитостей, в том числе математика Махмуда Хесаби, поэта Нимы Юшича, политика-реформиста Джалала Али Ахмада, поэтесса Симин Данешвар, поэта Сохраба Сапехри, политика Амир Кабира и, конечно же, имама Хомейни. В создании скульптур использован новый метод, который придает лицу и глазам особую выразительность. Вращающийся ресторан башни Милат – самый большой вращающийся ресторан в мире. Он вмещает более 300 человек, расположен на высоте 276 метров и находится на шестом этаже от верхнего строения башни. Его стены украшают художественные работы из эпоса Шахнаме «Фердуси». Этот ресторан состоит из двух частей – неподвижной и вращающейся, которая обращается за час на 360 градусов. Высочайший в мире искусственный дельфинарий с дельфинами и морскими львами и вместимостью 700 посетителей находится на западной стороне комплекса Борджи-Милат. В этом комплексе посетители могут слушать музыку в живом исполнении и увлекаться радостными шоу. Центр международных форумов Борджи-Милат в Тегеране, располагая уникальными возможностями и квалифицированным персоналом, готов проводить культурно-художественные и общественные мероприятия, включая конференции, семинары, форумы, фестивали, концерты и выставки. Это центр, оснащенный 15 побочными конференц-залами, выставочным центром площадью 600 квадратных метров, соответствующей аппаратуры для теле- и радиовещания, является самым подходящим местом для проведения научно-культурных и художественных мероприятий в мегаполисе под названием Тегеран.
Представление иранских университетов.
Университет имени мученика Бахонара был основан в 1975 году усилиями господина Афзалипура и его супруги Фахире Саба в городе Керман на юго-востоке Ирана. Этот университет расположен на юго-востоке города Керман, на очень большой территории. Свою официальную деятельность университет начал в 1976 году. Тогда в него поступили 90 студентов. После победы Исламской революции Ирана Керманский университет был переименован в честь одного из величайших деятелей революции – выходца из Кермана, мученика Мухаммад Джавада Бахонар. С тех времен он называется университет имени мученика Бахонар. Бахонар был вторым премьер-министром Исламской республики Иран после победы революции. Он пал мученической смертью во время теракта, организованного террористической группировкой Мунафикин 30 августа 1975 года. Во время основания университет располагался на территории в 25 тысяч квадратных метров и предназначался для обучения 5 тысяч студентов. Однако на данный момент общая площадь университета составляет 230 тысяч квадратных метров, и число обучающихся в нем студентов достигло 18 тысяч человек. Сегодня университет имени мученика Бахонара, история которого уже насчитывает 40 лет, состоит из 11 факультетов, 5 исследовательских институтов, 1 исследовательского центра, высшего образовательного комплекса, 2 центров высшего образования и автономного кампуса. Студенты университета обучаются почти на 300 специальностях в различных ее факультетах и подразделениях. 37 специальностей гуманитарного направления, 82 специальности в области фундаментальных наук, 62 специальности в области инженерии и технологий, 46 специальностей в области сельского хозяйства, 9 специальностей в области искусства и 34, которые преподаются в кампусе университета. Помимо того, на 218 специальностях университет принимает студентов в степени магистратуры и аспирантуры. Сегодня научная коллегия университета состоит из 659 членов, 74 из них являются профессорами. Наличие хорошей, богатой библиотеки, различных лабораторий, бесплатного центра информатики, доступ к быстрому и качественному интернету и много других возможностей вместе с высоким научным уровнем сделали этот университет весьма популярным и желанным среди молодежи и желающих продолжить высшее образование на уровне магистратуры и аспирантуры. С момента основания университета и до сих пор выдающиеся, известные, способные, достойные люди этого университета периодически публикуют свои статьи, доктрины, идеи в различных авторитетных международных изданиях. К примеру, в 1994 году известный иранский математик, преподаватель университета имени мученика Бахонара профессор Раджаб Алипур в своей статье, которая была опубликована в авторитетном международном издании, доказав несколько теорий в области устойчивых субпространств, выразил гипотезу, которая получила большой резонанс в научных кругах. Эта гипотеза известна под его же именем Раджаб Алипур Мохиби. Другой известный преподаватель университета, доктор Махмуд Модабер, имеет большое количество работ в области персидской литературы, и написанные им книги считаются в Иране источниками. Он удостоился известной престижной в Иране научной премии имени Афзалипура, которая имеет большое значение в университетских кругах Ирана. Известный в Иране и в мире химик, член научной коллегии университета, Профессор Мухаммад Али Тахир имеет на своем счету 192 международные научные статьи. Он также является обладателем множества национальных и международных научных премий. Он также является ректором университета имени мученика Бахонара. В числе национальных и международных достижений университета можно упомянуть о том, что с 2012 по 2013 годы члены научной коллегии университета опубликовали 1076 научных статей в изданиях ISI и в изданиях ISC 524 статьи. Университет печатает издания в области бухгалтерии, инженерии, биотехнологии, сельского хозяйства, персидского языка и литературы, а также в журнале of Livestock Science and Technology. Как было сказано, в составе университета имени мученика Бахонара существуют различные центры, исследовательские институты. Ниже приведем некоторые основные направления деятельности этих подразделений. Лаборатория прикладных исследований, центральная лаборатория, сеть научных лабораторий Ирана, которые занимаются разработкой и реализацией различных научных проектов. Научно-исследовательский институт садоводства, который был образован для поиска подходящих путей решения вопросов провинции Керман в области садоводства. Провинция Керман является одной из самых крупных провинций Ирана, которая известна своим климатическим разнообразием и обладает большим потенциалом в области выращивания различных эксклюзивных породий растений. В области выращивания и экспорта фисташек, фиников, цитрусовых, орехов провинция занимает первое место в стране. Такой успех обеспечен благодаря наличию различных климатов и новейших методов сельского хозяйства, которые вырабатываются научно-исследовательским институтом садоводства при университете имени мученика Бахонара. Научно-исследовательский институт минеральных материалов, научно-исследовательский институт чугуна и стали, Голь-Гохара и высший ковровый образовательный комплекс Равер способствовали установлению хорошего взаимоотношения между университетом и промышленностью. Институт исламской и иранской культуры, который был образован в апреле 2000 года в целях развития научных и академических исследований в области древней культуры и языка Ирана. Он был образован при факультете литературы и гуманитарных наук университета имени мученика Бахонара. В соответствии с последними статистическими данными, в 1915 году в университете обучалось более 18 тысяч студентов. Большинство студентов учатся на инженерных специальностях. Это химии, механики, компьютерных технологий. Высокий научный уровень, авторитет университета послужил тому, что многие иностранные студенты заинтересованы в продолжении учебы в этом вузе. В 2015 году в нем обучалось 70 иностранных студентов по специальностям геология, химия, инженерия и политические науки. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о таком нравственном качестве, как умение скрыть недостатки других. Если вы помните, в нашей предыдущей передаче мы говорили о таком порочном качестве человека, как придирчивость. Сегодня мы поговорим об обратном качестве. Такое качество, как умение скрыть недостатки других, считается одним из самых ярких, которое свидетельствует о вере и набожности человека. И ислам приветствует это качество и призывает набожных людей воспитывать его в себе. Среди множества законов шариата ислам призывает своих последователей скрывать недостатки рабов Божьих. Умение скрывать недостатки братьев и сестер по вере, в отличие от придирчивости, которая приводит к неприятным чувствам и вражде, наоборот, скрепляет дружбу и увеличивает доверие между членами общества. В хадисе со слов повелителя правоверных, его светлости имама Али, мир ему, говорится: «Скрывай недостатки других по мере возможности, так, как хотел бы ты, чтобы Бог скрыл твои недостатки от других». Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, который является образцом самого совершенного человека, который достиг пик человеческого развития и совершенства, воспитал в себе такое качество, как умение не замечать недостатки других, и он всегда призывал к этому своих последователей. Его светлость в этой связи говорит: «Всякого, кто закроет глаза на недостатки брата своего по вере и сохранит это в тайне от других, того Бог воскресит в день суда и спрячет от взоров его недостатки». Следует помнить, что когда мы говорим о том, что набожный человек должен закрыть глаза на недостатки других, это значит, он должен уметь не замечать и не разглашать недостатки брата своего по вере. В то же время следует помнить, что набожный человек должен призывать к благому и воздерживать от предосудительного. Поэтому, если недуг собрата является греховным, ему нужно лично в уединении рассказать об этом и помочь ему избавиться от порока и недостатка. Предводители ислама, в том числе имаму, очень много и часто советовали закрывать глаза на недостатки, особенно призывали к этому должностных лиц. Его светлость имам Али, мир ему в частности, в письме Малику Аштару написал: «Люди не безгрешны и имеют недостатки, которые являются незаметными. Ты же, в свою очередь, не смей раскрывать их. Скрытые дела и те, которые мы не видим, управляются непосредственно Богом. Не обращая внимания на недостатки и не замечая их, покуда можешь, и тогда Бог скроет и твои недостатки, которые бы ты хотел утаить от других». Его светлость имам Али, мир ему, в другом своем наставлении должностным и ответственным лицам повелевает: «Не требуйте от людей все до мелочей, и, закрывая глаза на недостатки, увеличьте свой авторитет и репутацию». Одним из порочных нравственных качеств является попытка увидеть соринку в глазу другого, в то время, когда в своем глазу бревно. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Самый большой порок – это когда человек занимается выявлением пороков других людей, тем более если этот недостаток существует у этого человека». Великие люди, вместо того, чтобы искать недостатки других, занимаются самосовершенствованием. Они находят свои недостатки и устраняют их. Его светлость имам Али, мир ему, в одном из своих ценных изречений повелевает: «Счастлив тот, кто, занимаясь поисками и устранением своих недостатков, не успевает увидеть недостатки в других». В другом хадисе, также пересказанном со слов его светлости Али, мир ему, говорится: – Если кто-то хочет найти порок и недостаток, пусть начнет поиски с себя. Следует помнить, что такое порочное нравственное качество, как попытка найти недостаток у других, имеет аналогичные последствия. Другими словами, выявляются недостатки и пороки того, кто пытается найти их у других. Божий посланник, Его Светлость Иисус, мир Ему, в этой связи говорит: «Не ищите недостатков других, и никто не будет искать ваших недостатков». Как вы будете вести себя с другими, так же и окружающие будут обходиться с вами. Человек порой замечает соринку в глазу своего брата, но в своем глазу не видит бревна. Не видеть недостатков других является качеством, или, правильнее сказать, атрибутом Бога, скрывающие недостатки. Всякий, кто скрывает и не разглашает недостатки других, служит олицетворением этого Божьего атрибута. В одном из хадисов повествуется: «Когда наступит день суда, посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, попросит Всевышнего, чтобы он спросил с его уммы не на глазах ангелов, других пророков и последователей других пророков. Пророк попросит Бога, чтобы никто, кроме Бога и пророка ислама, не был свидетелем недостатков и пороков исламской уммы. В ответ на эту просьбу пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, Всевышний ответит: «О тот, кто любим Богом! Я более милосерден к рабам своим, чем ты. Ты не хочешь, чтобы кто-либо, кроме тебя, был свидетелем недостатков и пороков твоей уммы, а я не хочу, чтобы даже ты знал о недостатках уммы своей. Поэтому я спрошу с них в день суда в уидиенции, и никто, кроме меня, не будет знать о недостатках и пороках рабов моих». Во многих молитвах дуа восхваляется этот атрибут Бога, скрывающий недостатки рабов своих. В 16-й молитве сборника молитв Сахифа Саджадия мы читаем такой отрывок: «О мой Господь, я благодарю Тебя и славословлю за то, что Ты скрыл мои недостатки и не опозорил меня. О, как много грехов я совершил, а Ты скрыл их от взоров других и не разоблачил грехов моих. О, как много недостойных поступков, которые я совершил, но ты не опозорил меня и не раскрыл их перед другими, которые жаждут найти мои недостатки, и перед завистниками, которые не могут видеть тех благ, которые ты даровал мне». В молитве Джошан Кабир, который обучил людей пророк ислама, в одном из отрывков мы читаем: «О тот, который раскрывает прекрасное и скрывает недостатки и безобразное». Имам Садык, мир ему, комментируя этот отрывок молитвы, говорит: «Всякий набожный человек имеет облик у Божьего престола, такой же, как на земле. Когда человек совершает богоугодные деяния, в том числе суджуд, руку и другие богоугодные деяния, облик этих богоугодных деяний появляется у Божьего престола, ангелы видят его, посылают мир и приветствие и молят о его прощении. Но если человек совершит грех, Бог, установив занавес, скроет это от ангелов».
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Джихад в исламской культуре отличается от других видов войны с точки зрения целей и методов, что противоречит милитаристским подходам мировых держав на протяжении истории, основанных на властолюбии и агрессии. Вопреки милитаристским действиям имперских держав, которые осуществлялись с властолюбивыми целями, джихад и борьба ради Господа имеют иную цель. Цель джихада – это освобождение людей от невежества, многобожия, суеверия, уничтожение пути угнетения и насилия и, наконец, установление мировой системы на основе справедливости. Одна из целей джихада заключается в свержении мятежных правителей, чтобы угнетенные люди и добрые и праведные слуги Господа стали наследниками земли и господствовали над человеческим миром. Рассматривая методы правления посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, мы не находим ни одного примера властолюбия или алчности в поведении и методах правления его светлости, хотя такие качества наблюдаются в большинстве правителей мира. Посланник Аллаха отказался от всех символов украшения и роскоши этого мира и центром своего государства назначил мечеть. Проявлением качества его светлости в правлении можно наблюдать прежде всего в истории захвата Мекки. Изучение данного исторического момента хорошо доказывает проницательную, миролюбивую политику пророка в ходе захвата последнего оплота врагов. Этот небесный человек в качестве бдительного, находчивого командующего проектировал захват Мекки так, чтобы крупнейшая победа мусульман была достигнута без кровопролития и войны. Однако, для того, чтобы понять духовное и нравственное величие посланника Аллаха в ходе захвата Мекки, необходимо вкратце рассмотреть историю вражды, заговоров, блокады и варварского поведения алчных властей племени Курайш. С того момента, как его светлость Мухаммад, да благословит Аллах и его семейство, был избран пророком и несколько людей приняли ислам, начались враждебные и деструктивные действия многобожников против мусульман. Они не гнушались пыток в отношении сподвижников пророка и вели жесткую блокаду против мусульман, и с каждым днем ужесточали насильственные экономические и политические действия, так что неизбежно некоторые мусульмане по приказу посланника Аллаха переселились в Эфиопию. Однако жестокие гонения со стороны многобожников продолжались, и условия жизни мусульман в Мекке становились все тяжелее. И, наконец, по приказу Господа, мусульмане переселились из Мекки в Медину. Однако алчные главари Курайш, которые видели свои интересы и свой общественный статус под угрозой, продолжали враждебные действия и развязывали войны против пророка и мусульман. В 6 году после переселения пророка в Медину был подписан мирный договор Худайбия, который временно положил конец враждебным действиям. Однако многобожников Мекки при сотрудничестве другого племени напали на племя Хузуа, которое было союзником мусульман. Это практически стало нарушением мирного договора. После нарушения договора со стороны многобожников возникла хорошая возможность для пророка и мусульман бороться с этими заговорщиками, которые нарушили свои обещания. Поэтому посланник Аллаха велел населению Медины и окружающим племенам готовиться к походу. Таким образом, без осведомления многобожников, пророк отправил в Мекку войско из 10 тысяч бойцов. Его светлость приложил все усилия, чтобы многобожники в Мекке не узнали о приближении войска мусульман к Мекке, чтобы, пользуясь принципом внезапности и без кровопролития, захватить Мекку. Поэтому он велел воинам скоро начать поход к Мекке, чтобы многобожники не узнали об их цели. Ночью они добрались до Мекки и остановились там. Шпионы курайшитов с удивлением донесли сообщение о подходе заклятого врага пророка, то есть Абу Суфьяну. Услышав данное сообщение, Абу Суфьян в страхе встретился с дядей пророка Аббасом, чтобы он не позволил мусульманам входить в город. Но уже было поздно, и не оставалось другого выхода, и надо было сдаваться. В это время Абу Суфьян, который 20 лет наносил ощутимые удары по мусульманам, больше всех опасался за свою участь. Он прошел к пророку по посредничеству дяди пророка Аббаса, переговорил с его светлостью и, наконец, сдался. После этого посланник Аллаха продемонстрировал свое великодушие и объявил, что Абу Суфьян может заверить жителей города, что каждый, кто придет к запретной мечети или оставит оружие на земле и объявит нейтралитет, закроет дверь своего дома или прибежит в дом Абу Суфьяна, будет спасен от гнева войска мусульманского. Жизнеописание пророка Мухаммада ибн Хишама. Том 2, страница 404. Войско ислама вошло в город с четырех направлений. Жители города остались в своих домах. Многие жители Мекки прибежали в мечеть Аль-Харам. Один из мусульманских командиров, который полагал, что наступило время мести, когда мусульманские войска торжественно входили в город, воскликнул: «Сегодня день мести. Ваша жизнь и ваше имущество в наших руках». Данный возглас вызвал у многобожников волну страха. Однако, когда пророк услышал данное, он сказал: «Скажите, что сегодня день прощения и милосердия». Наконец, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, вместе со своими сподвижниками пришли к Каабе, к запретной мечети. Испуганные многобожники думали о своем прошлом, когда предпринимали различные насильственные и враждебные действия против пророка и мусульман. Они гадали, как посланник Аллаха отнесется к ним. В это время, в разгар страха, отчаяния и удивления многобожников, символ божественного милосердия, то есть посланник Аллаха, разрушил их страхи и сказал: «Что вы говорите и думаете обо мне?» Удивленные и испуганные жители Мекки сказали дрожащим голосом: «Мы говорим только о твоей доброте, прощении и милосердии, ожидаем от тебя только доброту и милосердие. Ты наш милый, великодушный брат». В этот чувствительный момент пророк освободил их всех от волнения и распорядился о всеобщей амнистии и сказал им: «Я говорю вам то же, что сказал Юсуф своим братьям. Нет упреков сегодня над вами. Простит Аллах вам, ведь он милостивейший из милостивых». Коран, сура 12, аят 92. Магази Вакиди, том 2, страница 835, Бихар Алянвар, том 21, страница 132. Потом посланник Аллаха пришел к жителям Мекки, продемонстрировал еще проявление божественной милости и заявил им: «Вы были нехорошими соотечественниками, отвергали мою пророческую миссию, прогнали меня с родины, и в самой далекой точке, куда я переселился, вы начали воевать со мной. При этом я прошу всех вас и объявляю, что вы все свободны». Вечный свет, том 2, страница 730. Обычно победители в сражениях после победы преисполнены высокомерности и гордыни. Однако посланник Аллаха, единой целью которого было распространение религии единобожья, стоял перед Каабой и после свержения всех идолов сказал: «Нет Бога, кроме Всевышнего. Он един. Нет у него партнеров». Его обещания реализовались, и он помогал своему слуге и наедине уничтожил все группы и сомны. Увидев милостивое поведение пророка и мусульман, освобожденные жители Мекки группами, будучи преисполнены мыслями о свободе, сознательно приняли ислам. Поэтому события в ходе захвата Мекки ясно показывают, что ислам – религия милости, милосердия, свободы, свободной воли, и ее цель не заключается в навязывании веры мечом и насилием. Однако, коротким взглядом на историю государств, претендующих на защиту прав человека и свободы, мы видим, что они в ходе многочисленных войн приносили мирных людей в жертву своей милитаристской политики и корыстных интересов. Так что во Первой и во Второй мировой войнах погибло несколько миллионов человек. История США после Второй мировой войны полна агрессии, войны и разрушения, результатом которых стала гибель нескольких миллионов людей в разных странах мира. В настоящее время США и западные государства при сотрудничестве некоторых реакционных арабских режимов развязали войну. Террористические действия в Западной Азии. В результате с каждым днем мы наблюдаем все новые массовые убийства невинных людей в таких странах, как Сирия, Ирак, Йемен. Следует сравнить число жертв войн последнего века с жертвами сражений во время пророка, при которых погибли около 1000 с обеих сторон. В ходе этого сравнения справедливый человек приходит к такому выводу, что в противоположность страшным убийствам, совершенным государствами, которые претендуют на защиту прав человека, ислам не является религией войны и кровопролития.
Здравствуйте, доктор! Исследования показывают, что уровень интеллекта и креативности левшей намного выше, чем у правшей. Изучение детей левшей свидетельствует о том, что они больше задействованы в творчестве и создании нового. Кроме того, они более способны к изучению устного материала и математики. Согласно недавним исследованиям, проведенным Гарвардским университетом над 47 тысячами человек в США и Великобритании, левши имеют меньший доход на 12% на протяжении всей жизни по сравнению с правшами. Данное исследование ставит под вопрос существующие мифы о том, что левши более способны своих сверстников. По словам экономиста Гарвардского университета профессора Джошуа Гудмана, пишущий левой рукой сталкивается со многими проблемами в жизни. Результаты исследований Джошуа Гудмана и его коллег показывают, что левши имеют больше экономических и финансовых проблем по сравнению с правшами. Они также представили исследования, показывающие, что левши имеют более низкие познавательные навыки и более высокий уровень психических и поведенческих расстройств по сравнению с правшами. Это исследование является первым в своем роде, показывающим то, что уровень заработной платы левшей меньше, чем у людей, пишущих правой рукой. Такой доходный разрыв равен окончанию школы на год раньше. Ученые считают, что это заявление верно даже с учетом таких факторов, как здоровье малыша и семейное положение. Причины таких экономических проблем пока еще неизвестны. Однако ученые считают, что левши имеют более сложные дефекты в навыках познавания. Данные, полученные от этого исследования, свидетельствуют о том, что леворукие дети в большинстве случаев получают более низкие оценки за экзамен, чем их сверстники правши. Кроме того, они по большей вероятности не способны к обучению. Проведенные исследования над левшами показывают, что левши, мать которых тоже леворукая, не имеют дефекта низкой познавательной способности. Однако праворукие дети с леворукими матерями имеют проблемы с этим навыком. Иными словами, несоответствие между леворукими и праворукими детьми и матерями имеет особое значение. Одной из причин этого может служить то, что дети леворуких матерей сталкиваются с проблемой при подражании своим матерям в качестве одного из ключевых инструментов развития.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.